Вот это Анания и Сапфира. Прочитаем первые два стиха. «Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов». Заметьте эту фразу «некоторый же муж». Вот это маленькое слово, которое противопоставляет. В русском языке это так представлено здесь в оригинале и, скорее всего, в большинстве английских переводов, во всяком случае, те, которые я смотрел, эта частица «но» стоит впереди. «Но некоторый муж». Почему «но» стоит здесь? Если вы помните, 4 глава заканчивается историей, когда люди приносили, жертвовали, и история одного человека, которого звали Варнава, Иосия, которому дали имя Варнава, что означало «сын утешения», и он, в частности, он родом кипрянин был, он продал свои имения, он принес, и это все вот так отмечено очень сильно и торжественно. «Но некоторый же муж», «но некоторый муж именем Анания». То есть происходит противопоставление. Один человек Варнава и совсем другая картина – это Анания и Сапфира. Они тоже продали имение. И они тоже принесли и положили к ногам апостола. Но есть только небольшая разница между тем, что сделал Варнава, и тем, что сделали эти люди. Варнава принес все, что у него было. А вот эти люди, они, второй стих написано, он утаил из цены сведомо и жены своей некоторую часть. Принес и положил к ногам апостола. Если мы дальше читаем и внимательно анализируем, что же здесь происходит, мы видим, что, в общем, это совсем не обязательно было делать. Посмотрите третий стих. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены?» Четвертый стих, смотрите. «Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенную продажей не в твоей ли власти находилась?» То есть, смотрите, его земля была его, по праву ему принадлежала, и совсем не обязательно было ее продавать и жертвовать. Больше того, Петр говорит, даже деньги, которые ты получил, продав эту землю, они тоже не в твоей ли власти находились? Они тоже были его. То есть речь идет здесь не о том, что все должны были сдать по 1000 долларов, а кто-то взял и сдал 700 или 300. Не об этом речь идет. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что Анания и Сапфира, они имеют проблему, которая, кстати, очень типична в христианстве сегодняшнем. Но вот она тогда появляется, и, кстати, Лука, он не идеализирует церковь, он показывает не только истоки церкви, он показывает истоки возникновения проблем в церкви. И он показывает их мотивы, и показывает суть, и показывает Божье отношение к этому явлению, очень серьезное отношение. Речь идет вот о чем. Люди в церкви, они, приходя в церковь, они тоже продолжают жить под воздействием своей греховной природы. То есть греховная природа у них имеет место, она наличествует там. И если человек не бодрствует, то он, придя в церковь, он точно так же, как и до того, как он был вне церкви, он хочет быть немножечко лучше других. Он хочет уважение, почета, влияние. Он хочет, чтобы с ним считались. Он хочет, чтобы к его мнению прислушивались. И это зависит от того, смотря где, в какой церкви, в какой ситуации, что популярно. Я помню, мы были в Совете Церквей, когда Совет Церквей – это незарегистрированные баптисты, это наше детство там прошло. И естественно, то там были гонения, и многие сидели в тюрьмах. Так вот, для некоторых людей, к сожалению, срок в тюрьме был как бы звездой на погонах. Ты один срок, а я два, а я 5 лет, а тебя еще не арестовали, а ты еще 15 суток разве даже не отсидел за имя Христа? То есть есть любую вещь можно обратить в такую конкуренцию. Даже самую святую, самую хорошую. Но сейчас мы живем в другое время. Сегодня другие темы. Кто чаще выходит на сцену? Кто лучше поет? Кто лучше проповедует? Кому больше спасибо сказали, или громче слава Богу, или больше аплодисменты, или самые разные вещи. У кого последнее слово на церковном совете? Заметьте, это все плоть. Это все наша человеческая плоть. Когда Анания и Сапфира пришли туда, то там все было движимо тем, что вот этот дух, этот общий порыв церкви. И вот эти люди, типа Варнавы, они вызывали умиление. К ним люди тянулись. И вы помните, даже назвали «сын утешения». К нему тянулись люди. Он был жертвенный человек, который все отдал, самого себя отдал, посвятил тому, что люди собираются вокруг него. И приходит Анания и Сапфира, и им хочется этого. И им хочется популярности немножко, им хочется немножечко как-то... А как выделиться? Ну, жертвовать. Люди жертвуют, и, ну, по всей видимости, здесь жертвовали при всех. У нас сейчас даже таких сокровищниц нету, которые в храме были. Помните, когда эти фарисеи и книжники там жертвовали, они все на мелочь переводили, и они сыпали так в каждую сокровищницу понемножку, по горсти сыпали, чтобы гремело. И так он пройдет, пока пожертвовал, то все видят, вот этот пожертвовал. А у нас-то сейчас что? Тряпочную эту корзинку передают, и чек туда ложат, и даже он, сколько бы там цифры ни написали на нем, он даже не просядет. Вот. Но в то время это все было очевидно. По всей видимости, посмотрите, там написано, что и люди, видевшие это, люди пришли в страх. То есть, по всей видимости, как-то это было известно. И Анания и Сапфира, заметьте, они пришли к этой точке, в которой они жертвуют из неправильной мотивации. Вот заметьте, очень интересно, жертвуют деньги свои собственные, кровные, которые им принадлежат, жертвуют церкви, но из неправильной мотивации. Вот это смешение религии с язычеством, это смешение Евангелия с человеческим «я», это когда человек, используя христианские какие-то термины, ресурсы, даже самые хорошие, самые святые, что ни на есть, он использует их для продвижения самого себя как-то. Это неправильная цель. Настоящее христианство связано с отречением от себя, дорогие мои. Иисус Христос не раз об этом говорил. Помните, кто хочет идти за Мною, тот что? Отвергни себя. Помните, богатый юноша хочет идти за Христом. Он говорит, ты пойди сначала... То, к чему ты привязан, продай, раздай, и потом придешь. Ты не можешь идти за Мной, если ты другому господину служишь. Это главная христианская идея. Она подтверждена очень ярко в крещении. Когда человек принимает крещение, смысл крещения в том, что он свидетельствует всем. Я умер для себя. И я живу, когда поднимается человек из воды. Я восстал для новой жизни. Я живу для Иисуса Христа. Конечно, это совсем другая жизнь. Это жизнь, в которой ты доверяешь всего себя заботе Иисуса Христа. Свою значимость доверяешь Христу. Ты уже не сам локтями продвигаешь себе дорогу, чтобы тебя признали, а ты просто живешь для Христа, полагая, что Он, помните, поднимет свое время. Это точно так все остальные вопросы. И вот этот дух, а дух мира, он построен наоборот, на том, что человек в своих руках все держит. Он построен на том, что человек продвигает свою жизнь своими собственными способностями. И заметьте, что происходит у Анании и Сапфира. Они пытаются смешать эти две вещи. И Бог очень радикально прореагировал. Кстати, эта проблема, она присутствует очень много и очень разнообразно. Уже с первых веков или с первых десятилетий мы видим в церкви в Коринфе. Апостол Павел пишет, посмотрите, 1 Коринфянам 3 глава с 1 стиха, он говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит: «Я Павлов», другой: «Я Аполосов», то не плотские ли вы?» Заметьте, что происходит. Вот здесь происходила конкуренция, которая была построена на основе ассоциации с великими именами. А я с таким человеком знаком, а я у такого человека принял крещение и так далее. Но смысл тот же самый. Вот это Коринф, это Греция, это территория язычества такого, как бурлящего язычества. И посмотрите, что происходит. Они приходят в церковь, но продолжают жить траекторией самоутверждения. И апостол Павел говорит: ну, вы младенцы, вы по плоти поступаете, у вас духовный человек не вырос совсем. Вы поступаете, исходя из своих плотских ценностей. Здесь, конечно, нужно отметить, что у этих людей чрезвычайно много проблем. Во-первых, самое первое, жизнь таких людей реально определяется плотью, а не духом, и таким образом она будет глубоко несчастна, она будет неэффективна, этот человек ничего не может достичь. Более того, она будет разрушительна для других. Люди вокруг этого человека будут терпеть вот это разрушительное действие. То есть он будет растлевать окружающих, а не созидать их. Это самая первая проблема. Посмотрите, что получается здесь. Он говорит: если между вами зависть, споры и разногласия. То есть вот это вот климат, который Бог предупреждал – и хотел не допустить в самом начале, когда смешение произошло Божьего с мирским. Во-вторых, что самое печальное, многие из людей, живущих по плоти, хотя и называют себя христианами, в реальности они не являются таковыми. Это самое страшное. Они носят имя христианское, живут, христианские песни поют, о христианстве говорят периодически, но живут ссорами, раздражением, вот, спорами, завистью, разногласием, плотью живут. Смотрите, 1 Коринфянам 15:34, Павел обращается к этим людям, говорит: «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». То есть у этих людей очень трудно определить. Они вполне, может быть, совершенно не знают Бога. Они неверующие люди. Посмотрите, 7 глава Евангелия от Матфея, 22 стих. Иисус говорит: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас». Друзья, походите по улицам Рима сегодня, если есть возможность, послушайте этих людей, вы там слышите постоянно: вот здесь бесов изгоняют, вот здесь болезни исцеляют, вот здесь икона замироточила, вот здесь там кровь Иоанна Крестителя превратилась в жидкость. И вот здесь ясно написано: придут многие и скажут: «Господи, Господи, мы же такие великие дела делали, и не от Твоего ли имени мы это делали?» И тогда я объявлю им, Христос говорит: «Я никогда не знал вас даже». Вся эта христианизированная мишура, она ничего общего со Христом не имеет. В этом трагедии. В этом проблема этих людей. И он говорит: отойдите от меня, делающие беззаконие. Мы не знаем точно, к какой категории людей относились Анания и Сапфира. Мы не знаем, были ли они младенцами, которые вот так поступали по плоти. Это точно. То, что они делали не под влиянием Духа Божьего, под влиянием своей собственной плоти. Или же они были неверующими, просто людьми, которые пытались сделать вид, сымитировать. Но нам хорошо известно, что среди людей, которые считают себя христианами, но которые движимы плотскими интересами и мотивами, есть большое количество тех, кто не является христианами. Вот почему, дорогие друзья, состояние, в котором христианин практически живет какими-то формами плоти, плотской жизни, чрезвычайно опасное состояние. Чрезвычайно опасное. Суть христианства построена на сознательном отвержении себя, в смирении перед Богом, в полном доверии своих интересов нашему Спасителю Иисусу Христу, Господу. И этот подход, он пронизывает собой все. От вопроса моего спасения, прощения грехов, избавления от погибели, до вопроса нашего материального благосостояния, здоровья, взаимоотношений с людьми, карьеры, семейной ситуации и так далее. Вот практическое доверие, когда ты доверяешься Иисусу Христу. В этом смысл веры. Конечно, такой подход, он требует жертвенности, он требует посвящения, он требует возрастание в вере. Он требует личного познания Христа, продолжающегося личного познания Христа. Но, к сожалению, как я уже сказал, с самого начала вот появляются люди, которые пытаются имитировать христианство. И это очень несчастно. Итак, первое – это неправильные цели. Второе – это нечистые методы. Неправильные цели, естественно, ведут к нечистым методам. Желая произвести впечатление и выглядеть более духовными, Анания и Сапфира договорились отдать сумму меньшую, чем ту, которую они декларировали. Они все видели и понимали, что они все принесли, как те, которые были рядом. И на первый взгляд это может показаться чем-то таким невинным. Или, во всяком случае, если не невинное, то уж не такое сильно значимое по нашим меркам. Но в своем обращении к Анании апостол Петр вскрывает духовную сущность этого явления, подчеркивая, насколько серьезна проблема. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из земли?» Заметьте, он говорит здесь о двух явлениях, которые инспирированы дьяволом. Он говорит: ты допустил сатане. Он ясно определяет источник. То есть вот то, что нам кажется часто невинно, когда люди по плоти поступают, в действительности это любое наше действие по плоти всегда инспирировано дьяволом, инспирировано адом. И апостол Петр говорит им, он предупреждает, он говорит: для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое? И дальше говорит два греха. Первый грех – это попытка обмануть Бога, солгать Святому Духу. И второй грех – утаить из ценной земли. И мы чуть позже посмотрим на второй, давайте посмотрим на первое. Обычно, когда мы измеряем наши поступки, мы измеряем их, во-первых, внешним их эффектом, во-первых, и, во-вторых, мы их измеряем тем, что общепринято в народе, то есть стандартом людей, человеческими мерками мы измеряем. Но вот то, что мы видим, что Бог смотрит изнутри, Он смотрит на наше сердце, и Он смотрит на наши мотивы, Он видит истинные мотивы. В данной ситуации что произошло? Смотрите, Бог сверхъестественным образом, Дух Святой, открывает истинную природу происходящего апостолу Петру. То есть апостол Петр получает вот это Божие сверхъестественное знание того, что происходит в сердце Анании. Да, очень интересное явление. Вот Бог неспроста, друзья, не дал нам способности знать мысли и мотивы друг друга. Иначе это бы кошмар был. Мы бы вообще не выжили так. Но в определенный момент, на определенном этапе мы видим, Бог открывает. Вот апостолу Петру он открыл. Вы помните, сказано о том, что Слово Божие проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и сует помышления и намерения сердечные. То есть Слово, если мы позволим Слову проникнуть внутрь нас, оно может проникнуть до уровня нашей мотивации. Не только знание, до уровня самой мотивации. Вот именно туда в корень смотрит Бог. И вот здесь он обращается, и Дух Святой открывает Петру. И, скорее всего, Анания и Сапфира, они не думали, давай-ка обманем Святого Духа. Они не думали так. Они просто искали выгодный вариант. Они просто действовали из того, что они думали. Скорее всего, наверное, у них не было уверенности, что они проживут вот так, доверяя Богу. И поэтому они решили немножечко на черный день приберечь. Чуть-чуть средств, на которых они могли бы сами опереться. Но самое большое, и они могли бы это сделать, они могли бы прийти и сказать Петру: Петр, продали за столько, столько-то не совсем еще уверены, оставим еще при себе. Но тогда они не были бы героями веры. Это очень интересно, посмотрите, вот эта история Анании и Сапфиры, она позволяет нам увидеть серьезность любого греха вообще, но особенно серьезность фальши. Серьезность вот этой двойственности духовной. Это самое страшное. Это самое страшное, что может быть. Вот почему Бог таким самым серьезным образом это наказывает. Это лживость, это попытка произвести впечатление. Это попытка в духовной сфере каким-то образом создать эффект. Я вам скажу откровенно, когда я учился проповедовать, когда я учил многих проповедовать, когда сегодня мне приходится посещать разные церкви, знакомиться с разными пресвитерами, смотреть на разных людей. Вы знаете, вот со временем я прихожу все больше и больше к этому ясному пониманию. Конечно, хорошо, чтобы проповедник, служитель хорошо владел, был хорошо подготовлен, владел оригинальными языками, мог работать глубоко с текстом и так далее. Хорошо, если у него поставленная речь. Хорошо, если он может говорить так, что он engaging, то есть он вовлекает людей. Это все очень хорошо. Но, друзья мои, все это абсолютно ничего не стоит, если у него фальшь. Если то, что он говорит, он в это не верит. Если то, что он говорит для того, чтобы произвести эффект. У меня как-то один человек спросил и говорит: вот два человека, кого бы ты быстрее послал на служение там, в определенное место? И я называю ему одного, он говорит: а почему? Этот же больше знает. И у меня даже сомнений не было, этот больше любит. Он правдивее. Вот это то, что мы видим здесь. Варнава и Анания и Сапфира. Это два разных мира. Проблема в том, что вот эта маска, ее трудно обнаружить сразу. Есть много людей, которые живут под маской, даже какой-то эффект производят. Вот почему Бог очень серьезно реагируют на это, потому что вот эта фальшь, это лицемерие, она обладает катастрофическим разрушительным эффектом. Она разрушает церкви изнутри. Она парализует церковь. Это духовный СПИД. Это духовная, вот этот синдром приобретенного иммунодефицита, который разрушает способность церкви жить. Кстати, вы видели когда-либо, чтобы за лицемерие отлучали? Скорее всего, нет. Чтобы за фальшь отлучали. То есть этот грех очень трудно определить. It's very difficult to detect. Очень трудно доказать. Вот почему он сверхопасный. Вот почему Бог реагирует так сильно. Второй грех, указанный здесь Петром, в русском переводе переводится это как слово «утаили». Более точное значение этого слова – «присвоили». То есть, если Богу пообещал – отдай. Если это Божье, и ты посягаешь на это, ты делаешь преступление, ты воруешь у Него. Это еще одна, кстати, серьезная проблема. Итак, мы видим две уже здесь части в этой истории. Первую часть, посмотрите, мы говорили о неправильной, неверной цели, которая была у Анании и Сапфиры. Второе, нечистые методы. Они эту цель достигают, сами даже не подозревая, что они уже попали под влияние дьявола. Третье, что мы видим, неожиданный суд. То, что произошло после этого, конечно, не вмещается в сознание. Кстати, эта история стала известна именно благодаря вот этой sudden death, то есть неожиданная смерть, которая наступила. Смотрите, 5 стих. «Услышав сии слова, Анания пал без дыхания». Заметьте, это не Петр его умертвил. Некоторые думают, вот Петр какой, он так разозлился, разгневался на Ананию, что у Анании разрыв сердца случился от реакции Петра. Абсолютно нет. «Услышав слова сии», слова какие? «Вы против Духа Святого солгали, вы у Бога украли». И Бог поразил. И великий страх объял всех слышавших это, и, встав, юноши приготовили его к погребению, и, вынеся, похоронили. Часа через три после всего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это вы согласились искусить Духа Господня?» Заметьте, там он говорил «солгать», а здесь говорит «искусить», то есть здесь еще третья грань. Посмотрите, что получается. Они видели все чудеса. Они видели силу и могущество действия Божьего Духа и рассчитывали, что их пронесет. Вот почему Петр говорит: «Вы согласились искусить, вы решили попытаться, может быть, прокатит ваш номер здесь». «Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и спустила дух. Юноши, войдя, нашли ее мертвую, и, вынеся, похоронили подле мужа ее, и великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Это было очень необычное действие Божие. Мы знаем, что Бог долготерпеливый и многомилостивый. Друзья, если бы за каждую фальшь нас уничтожал Бог, вы понимаете, что здесь бы не было людей, кладбище было. Он любит миловать, он ищет, как бы не отвергнуть и отверженного, написано. Это действительно так. Ситуация с Ананией и Сапфирой, она была связана с особым Божьим действием, которое имело место в особый период формирования церкви. Если вы помните, история Священного Писания говорит о разных таких периодах. Мы знаем, что в определенных точках Бог посылает суд сразу. Помните Ахан? Кстати, в греческом переводе Ветхого Завета, помните, когда он утаил, спрятал там одежды синаарские, серебро, вот, когда брали Иерихон? Вот. И вот это слово «утаил» – точно то же самое слово, как вот здесь, которое написано, что они решили утаить. То же самое слово – они забрали то, что им не принадлежало. Помните Надав и Авиуд, когда огонь их поразил с неба? Там земля разверзлась, там огонь поразил с неба. Помните подростки, которые насмехались над Елисеем? И мы можем перечислить еще несколько ситуаций, где суд Божий был вот такой, сразу же. Вот действие, вот суд сразу. Нужно отметить одну вещь, очень важную. Друзья, во всех этих ситуациях Бог был абсолютно справедлив. Смотрите, что получается. Вот это точно так, как мы в воскресенье говорили об отношении детей к родителям. Точно так наше отношение к Богу. Когда Бог прощает, 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 прощает. Тысячу раз, потом на тысячу первый наказал. Человек: «А чего это?» Да подожди, чего? Ты еще тысячу раз до того должен был быть наказан. То есть во всех этих ситуациях Бог абсолютно справедлив. Причем Он не просто справедлив, Он точно знает все обстоятельства жизни, Он знает движение сердец людей, Он знает их мотивацию, Он знает все их вероятные действия дальше, которые могли бы быть у этих людей. Поэтому в каких-то ситуациях Его суд, Его меч падает сразу. Это то, что мы увидели здесь. При этом Его действия всегда наиболее точны, они всегда ведут к наивысшему благу. Мы точно не знаем, были ли Анания и Сапфира верующими людьми. Может быть даже. Я перечитал разные комментарии, комментаторы расходятся во мнении, но в принципе у нас нет никакого пути, чтобы определить, верующие они или нет. Я имею в виду, настоящие верующие или нет. Писание говорит о некоторых людях. Помните, 1 Коринфянам 11, глава 32 стих написано, что некоторых Бог наказывает смертью, чтобы дух спасти. Может быть, мы не знаем, что произошло, кто эти люди были, или они плотские, попались вот где-то под это влияние плоти, и Бог таким образом суд свой на них излил. Мы не знаем точно, но мы знаем, что во всей этой ситуации мы видим, что это Божье действие, которое оказало мощнейшее влияние на людей вокруг. И вот здесь мы приходим к последнему факту. Неоспоримые последствия. Вот именно этот эффект внезапной смерти этих людей, он произвел эффект. Посмотрите 5 стих. «Услышав слова, сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это». То есть это было прилюдно. Это не был отдельный кабинет, куда люди приходили и приносили мешок с деньгами. Это было прилюдно, люди стояли, люди видели, и люди соприкоснулись с этой реакцией и видели Божие действия. И посмотрите, 11 стих заканчивается этой историей той же самой констатацией того же факта. «И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Заметьте, Бог проявляет чудеса. Он являет чудеса в исцелениях, Он являет чудеса в спасении людей, но Он являет сверхъестественные действия и в Своем суде. И книга «Деяния апостолов» говорит нам об этом. Эта история открывает нам новую главу в жизни церкви, которая говорит о том, что будут лжеучения, будут подделки, будут разные формы имитации христианства. И вот эта история показывает, что Бог имеет очень радикально резкое отношение, резко негативное отношение к этому. Сегодня, когда мы прожили уже 2000 лет почти после этих времен, после того, как это событие произошло, мы сегодня имеем дело вот с тем, о чем мы говорили вначале. Мы имеем дело с массивной псевдорелигией, которая бьется в границы вашей жизни. Она пытается проломить границы церкви. Они пытаются проломить границы жизни каждого из нас, чтобы немножечко взять оттуда и припорошить это христианской терминологией и попытаться каким-то образом изобразить из этого христианство. Эта история показывает Божье реальное отношение ко всему этому. Мы помолимся сейчас, и я думаю, что нам есть за что благодарить Бога. Ну, во-первых, наверное, благодарить Бога за то, что Его суд на нас не изливается так, как Он изливался на этих людей. Это во-первых. О том, что Его милость проявляется к нам снова и снова. Во-вторых, поблагодарим Бога за то, что Он показал нам этот яркий пример. Яркий пример того, как церковь на самом начальном этапе своей жизни, она сталкивалась с реальными проблемами. И в-третьих, давайте попросим Господа о том, чтобы Он научил нас жить чистой жизнью, жизнью настоящего христианства. Давайте мы встанем и помолимся.